микрофона Марк Крутов. Здравствуйте! Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске...
Если суд убежден в том, что жизнь или здоровье человека не находится в безопасности, он может применить эту меру, и она является совершенно обязательной.
Европейский суд по правам человека задействовал экстренный механизм, чтобы потребовать немедленно освободить Алексея Навального. Мы попросили юристов прокомментировать это решение.
Мне кажется, что впервые за долгое время мистер Путин играет теми картами, которые ему раздал мистер Навальный. То есть играет не по своим правилам.
Министр иностранных дел Литвы объяснил нам отказ выдать России соратника Навального Леонида Волкова.
Это как бы, чтобы испугать, оттолкнуть читателей от этого контента. Это такая форма цензуры отчасти.
Совет Федерации в среду утвердил принятый накануне Госдумой закон о штрафах за репосты контента иностранных агентов. Кого будут штрафовать за это?
У нас в судах, по-моему, и во всех госучреждениях идет отрицательный отбор. Остаются люди, которые максимально лояльны, неважно на их компетенцию.
Активист, задержанный на акции в поддержку Навального, потребовал в суде переводчика с языка Коми и добился переноса заседания. Мы с ним поговорили. Европейский суд по правам человека в среду потребовал от России немедленно освободить Алексея Навального в рамках обеспечительных мер по его обращению. Речь идет о довольно редко применяемом так называемом правиле 39. В соответствии с этим правилом обеспечительные меры принимаются только в исключительных случаях и только если ЕСПЧ придет к выводу, что в случае непринятия таких мер заявитель подвергнется реальному риску причинения существенного и непоправимого вреда. В случае с Навальным речь идет о том, что он находится в российской тюрьме под контролем тех же властей, которые предположительно и пытались отравить его новичком в Томске. Несмотря на это, еще накануне представители Министерства юстиции России заявили, что Россия не сможет освободить Навального из-под стражи, даже в случае задействования этого механизма, поскольку, цитата, «это было бы грубым вмешательством ЕСПЧ в работу российской судебной системы». Юристы Фонда борьбы с коррупцией указывают на то, что страны-члены Совета Европы практически никогда не позволяли себе игнорировать решения ЕСПЧ, основанные на правиле 39. Впрочем, глава правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков написал в Телеграме, что «исполнить не значит исполнить быстро. Некоторые страны тянули с исполнением подобных решений годы». Правда, и подобных решений раньше просто не было. Чиков говорит, что ЕСПЧ впервые в своей истории применил правило 39 и потребовал освобождения заключенного именно в рамках обеспечительных мер, а не в окончательном решении по той или иной жалобе. Я попросил прокомментировать решение ЕСПЧ адвоката Карину Москаленко, специалиста в области прав человека и первого юриста, которому удалось выиграть дело против России в Европейском суде по правам человека.
Могу сказать, что член нашей команды, адвокат Михайлова, еще в январе, когда видела, что существует угроза для жизни и здоровья ее подзащитному Алексею Навальному, подала обращение в Европейский суд с просьбой о применении 39-го правила. 39-е правило применяется как мера, предварительная мера, применяется крайне редко, только в случаях, когда суд убежден сторонами или стороной, а до этого суд собирает всю информацию, получает всю информацию. Так вот, если суд убежден в том, что жизнь или здоровье человека не находится в безопасности, он может применить эту меру, и она является совершенно обязательной. Дальнейшие решения по делу, связанные с отправлением правосудия, судом не затрагиваются вообще. Они предлагают государству выполнить обязательную меру, меру обеспечения жизни или здоровья, 39-е правило, и освободить человека из-под стражи. Все последующее будет решаться российскими властями, а в зависимости от решения российских властей будет так или иначе, может быть, оценено Европейским судом, если будут затронуты, поймите, не в любом случае, а если будут затронуты права, гарантированные каждому, включая Навального, каждому гарантированными Европейской конвенцией. И только это является прерогативой Европейского суда. Европейский суд следовательно, в этом случае не вмешивается в юрисдикцию Российской Федерации, потому что судебные органы могут по-своему оценивать действия, наличие состава, или нарушение или преступление. Это все отправление правосудия на национальном уровне. На международном уровне решаются вопросы только в части нарушения конвенции, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Этот документ для России обязателен, и решение такого рода Европейского суда также обязательны. И об этом, собственно, вот это решение о применении промежуточных или предварительных мер, каковой является правило 39 регламента суда.
Распространяется ли действие правила 39 на срок, который начнется 20 числа, если суд отклонит апелляцию адвокатов Навального на решение по делу Ифраше?
Видите ли, судебным решением Российская Федерация может принимать любые действия судебным решением. А защита Навального вновь сможет ходатайствовать, доказывать, если при этом нарушаются обстоятельства, которые нарушают права, гарантированные конвенцией. В этом случае не решение суда подвергается критике, а права, гарантированные Европейской конвенцией. В данном случае право на жизнь и безопасность. Это как раз и вторая, и третья статья Европейской конвенции, которая обязательна для Российской Федерации.
Существует ли в истории Европейского суда прецедент, когда какая-либо страна не выполняла вот это требование в соответствии со статьей 39?
Ни одна страна не манкировала этим требованием. Есть, во всяком случае, Россия не пренебрегала этим требованием. По-моему, у Турции по делу Оцалан были проблемы с этой нормой, но вообще никто себе не позволяет не исполнять требования 39-го правила регламента суда. Во всяком случае, Россия эти требования всегда исполняла. Были заминки по двум известным мне делам, но это только лишь заминки. Во всяком случае, не было никогда отказа в исполнении этих требований. Это все-таки наднациональные вопросы. Есть юрисдикция суда, и это внутригосударственный вопрос. Но нельзя там прилюдно или пренебрегая международными стандартами нарушать права, гарантированные конвенции. И если это любое нарушение, не связанное с жизнью человека, то эти вопросы терпят до окончательного решения Европейского суда, и это занимает какое-то время. 39-е же правило применяется только в тех случаях, которые не терпят отлагательства.
А были случаи применения 39-го правила применительно к человеку, который уже отбывает срок по решению суда, у которого исчерпаны уже все способы защиты на национальном уровне?
Я вспоминаю дело Василия Алексаняна, коллеги, который с нами участвовал в защите Михаила Борисовича Ходорковского. И в этом случае 39-е правило было применено, были вот это те самые заминки, о которых я говорю. В итоге он был, конечно, освобожден, и правило 39, и требования по правилу 39 российскими властями было соблюдено.
О требовании ЕСПЧ немедленно освободить из-под стражи Алексея Навального в рамках применения правила 39 мы беседовали с адвокатом Кариной Москаленко. Тем временем одного из ближайших соратников Алексея Навального, Леонида Волкова, Россия на прошлой неделе объявила в межгосударственный розыск и заочно арестовала на 2 месяца по делу о привлечении несовершеннолетних к несогласованным акциям. Запрос на задержание Волкова получили и власти Литвы, где находится оппозиционер. Однако выполнять его в Вильнюсе отказались. О том, почему, несмотря на объявление в межгосударственный розыск, Вильнюс отказывается выдавать Москве одного из лидеров оппозиции, телеканалу «Настоящее время» рассказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Во-первых, мы не принимаем политические приказы из Москвы с требованиями задерживать оппозиционеров. И мне в целом не кажется это допустимым, использовать так систему, предназначенную для борьбы с преступностью, систему, систему, которая построена на доверии между странами. И мы точно не собираемся выполнять все эти требования России. Но ситуация заставляет нас посмотреть и на то, как нам в будущем быть с международными запросами о выдаче, которые делаются по линии Интерпола. Потому что если Россия продолжит использовать эти инструменты как политические рычаги, это дискредитирует всю идею их создания и подрывает доверие к ним. Мне кажется, что впервые за долгое время мистер Путин играет теми картами, которые ему раздал мистер Навальный. То есть играет не по своим правилам. Мистер Навальный сам решил, когда он вернется в Россию, когда начнется протест, когда он выпустит фильм про дворец. И мне кажется, что это больше всего беспокоит режим, что что-то происходит помимо их воли. Они к такому не привыкли. И именно поэтому мистер Навальный сейчас в тюрьме. Не из-за его возможной политической карьеры в будущем, а потому что он перевернул игру, и теперь она играется по его правилам. Но опять же, все это является явным сигналом мистеру Путину, что раз подобное происходит, то режим уже не так силен, как прежде.
Говорил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Время свободы. В среду Совет Федерации одобрил закон о новых штрафах для иностранных агентов и тех, кто распространяет в средствах массовой информации или в соцсетях информацию о них и созданный ими контент. Радио «Свобода» выяснило у юриста, нужно ли теперь обычным пользователям интернета маркировать свои посты, если в них содержатся ссылки на контент агентов, и какие проблемы таит в себе этот закон из-за многочисленных нестыковок и плохого законотворческого языка. Из первой редакции законопроекта следовало, что с его принятием можно будет штрафовать за репост статьи СМИ иностранного агента даже простых пользователей соцсетей. А в итоге оказалось, что эту пометку не обязаны делать не только обычные люди, но и другие СМИ. Несмотря на это, многие российские издания, впрочем, уже сопровождают упоминание СМИ иностранных агентов формулировкой, которая была утверждена приказом Роскомнадзора. Обо всех нюансах нового закона, который вступит в силу после подписания Владимиром Путиным, мы беседуем с Галиной Араповой, директором и ведущим юристом Российского центра защиты прав СМИ. Галина, редакция этого законопроекта менялась по мере его прохождения через Госдуму. Расскажите, кого и за что в итоге будут штрафовать, когда он станет законом и будет подписан президентом? Ну, смогут ли, например, обычные пользователи интернета репостить статьи, например, статьи «Радио Свобода», не указывая, что они созданы иностранным агентом?
Вообще тут парадокс состоит в том, что как раз иностранных СМИ, иностранных агентов про них забыли. Там нет никакой ответственности за репост статьи, например, «Радио Свободы» без пометки о том, что она создана иностранным СМИ, иностранным агентом, за которую могли бы привлечь обычного гражданина или, например, любое другое средство массовой информации, которое ссылается или цитирует «Радио Свободы». Там есть только три иностранных агента. Это некоммерческие организации «Иностранные агенты», общественные объединения без образования юридического лица «Иностранные агенты», физические лица «Иностранные агенты», которые должны постоянно сопровождаться пометкой. То есть по сути, их приравняли условно к экстремистским организациям, которые тоже каждый раз, когда вы упоминаете наименование этой организации, должна стоять пометка, что это вредный какой-то товарищ или опасная организация. А иностранные СМИ, иностранные агенты, они только сами несут обязанность, на них возложена эта обязанность, ставить эту большую, длинную из 24 слов пометку. Я думаю, что здесь может быть просто по недосмотру. И вполне возможно, что они исправят это упущение. В любом случае, на данном этапе гражданин обычный, он не должен ставить пометку вообще нигде. Никогда он упоминает «Радио Свободы», никогда он упоминает правозащитные организации, включенные в реестр иностранных агентов, ни своего друга, включенного в реестр физических лиц иностранных агентов. Потому что пока что эта ответственность возложена только на средства массовой информации, на распространение информации об этих иностранных агентах в СМИ и в их социальных сетях, то есть в социальных сетях зарегистрированных средств массовой информации. В таком случае, да, пометка должна стоять, но обычный гражданин может быть в такой ситуации привлечен к ответственности, разве что, если он модерирует, например, паблик в социальной сети какого-то зарегистрированного в России.
То есть это и есть тот случай, те физические лица, которые, тем не менее, в законе остались, и об ответственности которых за отсутствие маркировки в нем говорится?
Это если притянуть за уши, именно в силу того, что там ответственность, она наступает за распространение на площадках социальных сетей, если это социальная сеть распространяет именно публикации зарегистрированных СМИ. То есть это как официальные паблики газет, официальные паблики онлайн-СМИ, телекомпании и так далее. Если это физическое лицо работает в этом СМИ, например, и его работа состоит в том, чтобы администрировать этот паблик, вот в таком случае, да, его могут привлечь. Но я вам скажу, что работников средств массовой информации, которые администрируют их паблики, вот за последнее время ни разу не привлекали, мы не видели ни одного такого случая, не привлекали за распространение информации в соцсетях, имеется в виду в соцсетях своего работодателя, редакции СМИ. Только привлекали саму редакцию или должностное лицо редактора. А вот журналисты, сотрудники, СММщики, они пока не привлекались. Но гипотетически такая возможность есть, потому что ответственность в Кодексе об административных правонарушениях, она возможна для трех разных субъектов. Для физического лица, для должностного лица и для юрлица. То есть физическое лицо гипотетически там есть, но такой практики пока нет привлечения физического.
Можно ли сказать, что новый закон исчерпывающе описывает все возможные ситуации, связанные с указанием или неуказанием статуса иностранного агента?
Нет, как раз не описывает. Там есть дырки, но, честно говоря, подсказывать, как эти дырки, в каком месте их залатать, я не хочу. Пусть думают сами. Там есть много дыр, и эти дыры на самом деле в большей степени показывают, каким образом готовится законопроект. Да, вот то, что он готовится стремительно, что он политизирован, что некачественный законотворческий язык. Это все на самом деле про наше законотворчество, работу Государственной Думы и качество закона. И еще один косяк мы обнаружили вчера вот в этом принятом законопроекте, очень неприятный, кстати. Они, видимо, так торопились его принять, что они в одной из статей написали, что физические лица, работники организаций иностранных агентов, некоммерческих организаций иностранных агентов, должны сопровождать все свои публикации и обращения в госорганы вот этой пометкой, что они являются работниками НКО иностранного агента. Они обязанность в законе убрали, потому что там же пакетом шел в декабре. Закон о некоммерческих организациях вносили изменения и в КОАП штраф, соответственно. Так вот, они тогда, когда дискуссия была, убрали вот специально, как бы там целый шум по этому поводу мы поднимали, все некоммерческие организации. Они убрали вот это вот указание на работников некоммерческих организаций из самого закона. То есть в законе обязанности нет. А ответственность, как бы, ну, штраф за неуказание в КОАПе вчера прошел. То есть они, похоже, забыли к третьему чтению убрать вот эти три слова из КОАПа. И теперь непонятно, что будет на самом деле.
То есть если я журналист, официальный журналист СМИ иностранного агента, и я пишу в Фейсбуке пост о том, что у меня кошка родила котят, я тоже должен сделать пометку?
Нет, вот там идет речь о моих сотрудниках, сотрудниках некоммерческих организаций иностранных агентов. Mm-hmm. То есть если наш администратор напишет, что у нее кошка родила, она должна писать о том, что она работает в некоммерческой организации иностранном агенте. Хотя там тоже, знаете, такая оговорка есть, что в связи с осуществлением политической деятельности. Но поскольку у нас понятие политической деятельности настолько широкое, что, например, формирование общественного мнения и влияние на общественное мнение – это тоже политическая деятельность. То есть, грубо говоря, если они напишут, не знаю, там…
Кошки лучше собак. Угодно,
там, да, кошки лучше собак. Или там верьте в глобальное потепление. Я не верю в коронавирус. Вот, ну, то есть все это, там, не надо вакцинироваться, это нас чипируют. Ну, я не знаю, что-нибудь такое, да. То это формально политическая деятельность. То есть вот сотрудники некоммерческих организаций иностранных агентов, они теперь, их теперь можно штрафовать. Там штраф 5000 рублей. Или предупреждение, или штраф 5000 рублей. Ну, как бы, ну, они убрали это из закона. А в КОАПе забыли.
О новом законе, который предусматривает штрафы за отсутствие специальной маркировки при репостах контента НКО иностранных агентов и физических лиц иностранных агентов, мы беседовали с Галиной Араповой, директором и ведущим юристом Российского центра защиты прав СМИ. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» за среду, 17 февраля. С вами Марк Крутов. Вернемся к теме протестов в России, вернее, их последствий. Суды над задержанными во время акции в конце января и начале февраля продолжаются до сих пор. Житель Сыктывкара, это столица республики Коми, активист движения народа Коми Алексей Иванов, которого собирались судить за участие в акции протеста, стал говорить в суде на языке Коми, который является в республике государственным. Это буквально взбесило судью Ирину Юшкову, но в итоге она была вынуждена перенести заседание, чтобы найти Иванову переводчика.
В русской школе учились?
Какая разница?
Паспорт русский?
Российский.
Ну, российский. Русский язык в русской школе учились?
Какая разница? Ну что, мы кормала корлова комни, все.
Понятно. Так что вы хотите сказать-то? Так вы меня все-таки понимаете, да?
Да.
Ну, замечательно. Что вы хотите сказать? У нас ведется производство на русском языке. Вы живете в России. Учились в русской школе.
Коми и нолан. Каналам Кыныскык. Роч доконы.
Замечательно.
Да.
Замечательно. Хорошо обеспечивать заявку переводчика.
Не.
Да?
Не, Москва. Это я на Сгагарова, да.
Хорошо, мы отложим, обеспечим явку переводчика без проблем.
Не на Москву уже, до Чистян выпало.
Без проблем. Начинается же цирк гражданин России.
В интервью татаро-башкирской службе «Радио Свобода» Алексей Иванов объяснил мотивацию своего поведения в суде. По закону, как считает Иванов, он может разговаривать на коме и просить вести производство на коме, поэтому будет продолжать настаивать именно на этом. Давайте послушаем рассказ Иванова о том, как он вообще оказался в суде.
Суд был из-за акции 23 февраля, когда я выходил на митинг шествие с людьми в поддержку Навального. После акции, там через 5 дней, по-моему, 28 января, приходила полиция ко мне на работу. Сказали, что уголовный розыск приезжал, говорят, что вот нужно проехать нам с вами. Я сказал им, что давайте на месте составлять все. Они сказали, что мы так не можем, поехали с нами. Лучше проехать, иначе, скажу, будут проблемы. Вот. Я с ними проехал, по пути, пока в машине ехали, я с ними разговаривал, говорю, что-то нельзя так людей с работы просто так на пустом месте забирать, что это преступный закон, который они пытаются соблюдать, потому что люди имеют право выходить на митинги без согласования, то есть только в уведомительной форме. С ними разговаривал, рассказывал, как в Финляндии обстоит дело, что ты там просто уведомляешь, уходишь на акцию и все. И никаких проблем из-за этого не будет. Что у нас вот какой-то фашистский режим не дает людям с противоположной точки зрения в политическом плане выходить и выражать свой протест. Когда доехали в полицию, они извинились передо мной за то, что выдернули с работы, сказали, у них работа такая, и ничего с этим сделать не могут. Вот в полицию я приехал, там сотрудники из центра Э были, которые меня задерживали уже в 2017-м. Они знали, что я разговариваю на коме. Вот. Они специально посадили людей, которые понимают коме, но стесняются разговаривать. При оформлении протокола я сказал им, что нужно перевести документы все, дело производства на коме язык, согласно статье КОАП РФ там 24.2. Они сказали, что ничего переводить не будут. Вызвали переводчика зачем-то, при том, что они сами все прекрасно понимали, сами понимали коми язык, вот только не разговаривали почему-то. Я сказал, что если протокол будет на русском языке, я его не буду подписывать, потому что я попросил перевести на коми язык этого производства, я имею право, такое, такая возможность есть. После этого они меня отпустили без подписи, я ничего не подписал. Протокол выдали на руки, там было сказано, что я отказался подписывать. После этого приехали ко мне опять на работу 11 числа. Он сказал, у тебя через 2 часа суд, тебе нужно явиться. Мне опять пришлось с работы отпрашиваться. Я пошел в суд, и вот когда зашел к судье на заседание, вот, все, вот там запись вся вот это есть. Там 3 минуты длилось, может чуть больше.
Что же так сильно взбесило судью? Отвечает Алексей Иванов.
Она разозлилась скорее не из-за того, что я отказался разговаривать, а из-за того, что я начал с ней на коме разговаривать. Она не ожидала этого, что я буду на коме разговаривать с ней. Я сразу сказал, что документы должны быть на коме языке, тогда я подпишу. Я не знаю, почему полицейские не передали ей, что я этого просил. Попросил перевести все. Но она разозлилась, вот на аудиозаписи там слышно, как она злилась на пустом месте и про русскую школу начала говорить, про русский паспорт. Это для меня непонятно, потому что нет такого понятия русская школа, русский паспорт. У нас все российское в России. Я имею право разговаривать на родном языке. Мне кажется, это необразованность. Люди даже не задумываются. У нас в судах, по-моему, и во всех госучреждениях идет отрицательный отбор. То есть остаются люди, которые максимально лояльны, неважно на их компетенцию.
Мы спросили Алексея Иванова, использование языка коми для него – это политический жест или что-то другое?
Мне удобнее разговаривать на коме, пользоваться коми-языком, поэтому я и с полицейскими до этого, и в судах тоже был суд такой же однажды, тоже за митинги в поддержку Навального. Я стараюсь, всегда разговариваю на коми-языке, неважно. Я имею такое право, это право должно соблюдаться, и раз у них есть закон, по которому мы не имеем права выходить на мирные акции протеста без согласований, то вот пусть свой же закон соблюдают, который вот обязывает обслуживать людей на государственном языке республики. Я уверен, что они будут пытаться с этим что-то сделать, но раз закон есть, его надо использовать. Неважно, что будет дальше. Какая разница, если он есть, его не использует, или вот он есть, его используют и с этим начинают что-то делать. Если они будут пытаться убирать это, я думаю, это возмутит очень многих во многих республиках, многих россиян.
Но ведь Россия — федеративное государство. Почему в республиках, несмотря на это, постоянно возникают проблемы с использованием национальных языков?
Федерализм у нас существует только такой показушный, можно сказать, потому что декларативно только поддерживается язык коренное население, ничего конкретного не делается. Там есть только всякие культурные мероприятия, песни, пляски под гармошки, и все. Конкретно для поддержки и развития языка условий нет вообще никаких. То есть федерализма у нас, по сути, нет. У нас унитарное государство. Потому что вот даже если судья говорит, что у меня русский паспорт, а не российский, то о многом говорит уже.
И, наконец, мы попросили Алексея Иванова рассказать об отношении к человеку, поддержка которого, вероятно, будет стоить ему крупного штрафа или даже административного ареста, Алексею Навальному.
На данный момент на идеологию Навального можно не смотреть, потому что Навальный — это как символ объединения протеста. Он, по-моему, единственный, кто сможет что-то изменить в России, кто ближе всех к этому. А на идеологию, там, спорить с ним про языки, там, федерализацию, можно будет уже тогда, когда будут честные выборы в России. То есть Навальный — это просто инструмент для изменения системы в России, эффективный инструмент. Поэтому я считаю, что поддерживать Навального должны все, неважно каких взглядов они, потому что, чтобы что-то изменилось, вот нужен такой лидер, который уже есть, вот, готовый. То есть можно с ним работать уже. Потом можно будет с ним договориться обо всем, я уверен в этом.
Активист движения «Народа Коми» Алексей Иванов в эфире проекта «Идель Реалии» рассказывал о заседании суда по своему делу, во время которого он попытался общаться с судьей на языке коми, государственном в республике. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы радио «Свобода» свобода.орг и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Марк Крутов. Всего вам доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками, американскими политиками, политологами, учеными, экономистами, мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам, и о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.